Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Спецпрокурор Черногории заявил об участии российских органов в попытке госпереворота. Речь идет о событиях во время выборов в Черногории в октябре 2016 года. По словам специального прокурора Черногории Миревоя Катнича, подобные выводы черногорских властей сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных их разговоров. Прокурор утверждает, что во главе группы, которая планировала переворот в стране, включая убийство тогдашнего премьер-министра Мила Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял гражданин. Гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков. Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности, подчеркнул Катнич. Вот как это заявление спецпрокурора Черногории прокомментировали в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России. День за днем мы опровергаем эти обвинения. В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речь о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться во внутренние дела других государств. Особенно таких государств, как Черногория, с которой нас, безусловно, связывают очень добрые отношения. Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей высокопоставленных подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но и ранее в правительстве Великобритании предположили, что Россия тайно планировала свергнуть правительство в Черногории через убийство на тот момент действующего премьера Мила Джукановича. Вот как это обвинение прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Я думаю, здесь прокурору есть какие-то конкретные данные. Он должен был обратиться в установленном порядке в Генпрокуратуру России и предъявить эти доказательства. А заявлять о том, что есть какие-то материалы, не предъявить никаких материалов, либо материалы, которые вызывают большие сомнения, я думаю, это попахивает политиканством. Попытка использовать ситуацию опять в антироссийских целях. И, к сожалению, Черногория очень старательно хочет стать и членом НАТО, членом ЕС, и поэтому очень старается понравиться, так сказать, вот, как новичок этим структурам европейским, которые активно ведут русофобскую политику. Я думаю, что это не совсем дружественный шаг, и если мы партнеры с черногорцами, то надо поступать по-партнерски. Есть официальные материалы, предъявляйте, будем разбираться.
Россия вряд ли будет реагировать на устные такие заявления.
Я пока думаю, что реагирует, так же может любой человек на улице заявить. Вот сейчас я заявлю, что во Франции какой-то что это будет доказательство сделать. Ну, это несерьезно. Я думаю, есть материалы, присылайте, устанавливайте встречу официально с Генпрокуратурой российской. Мы возьмем материалы в проверку, если им подтвердятся, будем разбираться. А так вот заявлять о том, что мы не видели, это не совсем корректно.
Был первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Говорит Москва. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, еще одна тема. Журналист Дмитрий Киселев назвал национально-освободительное движение бродячим цирком, а депутатов Милонова и Федорова – малахольными. Поводом для подобных заявлений ведущего авторской передачи «Вести недели» и генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева стал пикет, проведенный 15 февраля нодом у входа в агентство «Россия сегодня». Активисты держали в руках плакаты с лозунгами «Нет культу Трампа в наших СМИ», а Киселев был назван Трампоманом в связи с тем, что российские государственные СМИ в последние недели чаще упоминали президента Соединенных Штатов, нежели президента Российской Федерации Владимира Путина. Киселев отверг претензии, заявив, что пошлый уровень дискуссии гарантирует утрату здравого смысла, а сам нот сравнил с бродячим цирком. Вот фрагмент программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.
Вообще, мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо наоборот отправить. Когда начинаешь вникать, то понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет. Но удивительным образом эти малохольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес, и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии. Я не против дискуссий как таковых, но ахинеи сейчас несут так много, что в этом информационном шуме можно и утонуть. Вот, например, люди, вот депутата Госдумы Евгения Федорова, словно бродячий цирк, колесят по Москве, и вот опять же на этой неделе устраивали шумный, вялый пикет против якобы трампомании. Лозунг «Путин наш президент», словно с этим кто-то спорит. Но в то же время Киселев трампоман, уже как чье-то авторское изобретение. Вот это я называю глупостью и информационным шумом. Депутат Федоров командует неким народно-освободительным движением, сокращенно НОД. Исходный идеологический посыл якобы движения в том, что Россия якобы лишена суверенитета, подчинена Америке. А вот депутат Федоров и его ребята Россию освободят. Но здесь хоть стой и хоть падай. Но дискутировать в любом случае не тянет, поскольку уровень у дискуссии заведомо столь низкий и даже пошлый, что просто гарантирует не то что безнадежность в поиске истины, но и даже утрату самого здравого смысла. Или как вам малохольное, что против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви? Понимаю, что могут быть вопросы по передаче. И даже нужна содержательная дискуссия по теме. Но предлагает ли ее эта седовласая дама с претензией на светскую благообразность? Или нужен ли в ней такой дядя, что косит под городского сумасшедшего? Это же все малохольные, которые своим грубым стилем убьют любой смысл. Какая там дискуссия? Провокация. Пустая, не более.
Это был фрагмент программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, где как раз эти слова и прозвучали про малохольных и про бродячий цирк. Ну и депутат Госдумы, лидер национально-освободительного движения Евгений Федоров, в свою очередь, заявил нашей радиостанции, что готов обратиться в суд с иском к Дмитрию Киселеву и ВГТРК.
Содержательность-то очень простая. На государственном телевидении за государственный счет раскручивает президента иностранного государства, и я говорю об официальных цифрах медиарейтингов, когда, допустим, за прошлый месяц упоминаемость Трампа в российских СМИ, а он первый здесь, почти в два раза превысила, допустим, упоминаемость российского президента, при том, что российский президент ежедневно работает в России, а Трамп там занимается какими-то домом-2. Понятно, что, по сути, это антироссийская деятельность, и пикетчики, общественность, естественно, возмутились этим обстоятельством. По сути, почему так ведет себя господин Киселев за государственные деньги? Но это такой большой вопрос. Ясно, что он ведет против интересов российского государства, против интересов президента. По сути, участвует в антипрезидентском заговоре.
По поводу критики и оскорблений, как вы считаете, не служит это поводом для судебного разбирательства?
Ну, естественно, наши юристы посмотрят. Если там есть возможность юридического характера, они будут использованы. У нас массовое движение, естественно, будет массовое обращение той категории, которую он там как-то упоминал, их как негативно в социальном плане, еще что-то. Это мы посмотрим.
Это был депутат Госдумы, лидер национально-освободительного движения Евгений Федоров.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сейчас уже в эфире программа «Пиджаки». У микрофона по-прежнему Владимир Карпов. А с нами президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здрасте, здрасте.
Давайте начнем вот с того, что только что мы слышали. Это как, история о том, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились, или здесь гораздо все серьезнее?
Ну, а может, это история Эрнста Рёма, только еще до ночи длинных ножей. Ну, каждый же хочет возглавить что-нибудь и разобраться со всеми во имя. Двоеточие, дальше смотрим. Ну, я помню, Федоров когда-то говорил, что у нас вообще все на Америку работают, видимо, кроме него и Путина. А может, даже только кроме него.
Не-не-не, Путин все-таки тоже не работал на Америку по Федорову.
Вы уверен?
Но я несколько раз с ним в эфире беседовал.
Может, он просто внутренне ждал? Дело в том, что избавление госорганов разных ветвей власти, в том числе законодательной, от представителей различных ОПГ, сумасшедших всех уровней сошествия с ума, есть вещь благая, с моей точки зрения. И нет ничего ужасного в том, что какие-то слова по этому поводу производит уже не либеральная общественность, эхо Москвы, оппозиция, черт, дьявол, а человек вполне консервативный, патриотичный, государственник, в лучшем или в худшем смысле этого слова, это уже зависит от того, с чьей точки зрения посмотреть, то есть достали до печенок даже его. Милонов вообще специфическая фигура. Когда он начинает ходить вокруг Исаакиевского собора с крестным ходом, у меня ощущение, что крестный ход организует дьявол лично, воплоти. Серый несет, копыта цокают, хвост качается. Ну, да и ведь похож же шельмец. Его в фильмах можно снимать только во времена, когда Бортко... «Мастер и Маргарита» снимал. Ну, понятно, такой натуры-то не было, а то чистый Азазелл.
Евгений Янович, я понимаю, о чем вы говорите, но, знаете, все-таки вот те самые штурмовые отряды, которые вы перечисляете, сравнивая с Рёмом времен нацистской Германии, они же, ну, как будто бы пестовались, по крайней мере, их не трогали. И тот же Милон...
Так и этих не трогают.
Так, подождите.
Православные байкеры, православные казаки... Всяко разно бродит у нас. У нас просто Россия, не Германия, поэтому оно все рядится под православие. Всякие голубые устрицы, вспоминая Гомо-бар в известном фильме «Полицейская академия», откуда байкерское движение пошло, носится теперь по нашим дорогам, какие-то памятники открывает, какие-то слова говорит. Это и есть... будущие притечи гражданской войны. Чего бы не хотелось, конечно, второй раз за 100 лет. Ну вот в 91-м без нее обошлось по большому счету. А вот с этими не обойдется. Потому как они же активные. Они не просто по улицам ходят. Они власти хотят. И в конечном счете... Ну да, борется со всяким разным внутри себя и Русская Православная Церковь. Вон диамидовцы в служении запрещены, да и много фанатиков, которые готовы завтра съесть и святейшего Кирилла живьем, и всех, кто там нормальные люди. Но борется, а оно ж со дна все всплывает и всплывает. А дальше все зависит еще и от губернатора. Ну, он Полтавченко же любитель известный такого рода удивительных фактотумов. Ну, что теперь поделать? Карма такая. Понимаете, в чем дело? Любая революция вызывается злоупотреблениями власти, согласно классикам, или глупостью власти, согласно моему добавлению. А последствия ее хуже любых злоупотреблений. И выпускание на улицу лоб в лоб сотен или тысяч людей – и потакание и потворствование бездельникам, неважно, это бездельники, ну, вон вокруг там фотовыставки встали строем какие-то странные люди с очень странными прическами, и при этом с ярлычком «Офицеры России». Я что-то не видел у нас офицеров с прическами «Тенмаге». У самураев бывало такого, а вот это... Потом смотришь, я думал, они действительно офицеры российские, а это какой-то непонятно чего, непонятно откуда. Цензура, которая прет отовсюду бешеной скоростью, вон какой-то пожигайло или поджигайло там в Минкульте нашем, который теперь все сплошь монархический и белогвардейский, аж сил нет. Так и хочется вспомнить про предков, согласно Петру Толстому, вышедших из черты оседлости с наганами, и исправить ситуацию. Благо, не все же с наганами выходили. Были и те, которые с маузерами.
Если Киселев об этом заговорил, и причем довольно резко...
Наверное, его достали.
Возвращаюсь к изначальному вопросу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Или все-таки здесь можно угадывать и, возможно, то, что там Кириенко сейчас берется потихонечку за работу, и то, что они достали на самом деле не Киселева, а вообще всех тех людей, которые, ну, сидят во властных элитах.
Во властных элитах разные сидят. Во властных элитах сидят люди чрезвычайно разумные. Во властных элитах сидят люди чрезвычайно глупые. Во властных элитах сидят бояре и сидит государь-император, который, когда сравниваешь его с предшественниками, а также с возможными заменами, в том числе с теми, которые могли бы быть в реальной жизни, то после этого я хватаюсь за голову и говорю: отстаньте от Путина. После чего получаю свою долю от всех. Но что теперь поделать? Бывает разное. Разные люди играют в разные кунштюки, исходя из разных своих пониманий того, как оно нужно. Дальше или у вас страна останется на своем месте, или не останется на своем месте. Ну, я же не власть. Чего я буду гадать на тему того, чего там у них, верхних бояр, происходит?
Тогда идем дальше, здесь уже гадать не будем, будем спрашивать, будем задавать вопросы, которые касаются в том числе и Ближнего Востока. 19 февраля. Тегеран стремится к созданию стратегического альянса с Москвой в ближневосточном регионе, заявил в интервью телеканалу «Аль-Маедин» председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани. Как рассматривать подобного рода заявления о стратегическом альянсе России и Ирана на Ближнем Востоке? Возможен ли подобный альянс?
Для любого танго нужны двое. Когда что-нибудь в этом роде скажет Лавров, либо кто-либо из администрации президента, либо сам президент Российской Федерации, тогда я пойму, да, у нас есть альянс. Ну, и мы будем расхлебывать все то, что любые альянсы, любые, хоть НАТО, хоть Варшавский договор, нам сулят. Понимаете, в чем дело? Всегда очень хочется использовать нас в каком-нибудь качестве. Прикрыться Россией вообще святое. Особенно сейчас вот Трамп чего-то говорит не такое доброе, как Обама. Почему же не сказать: а у нас, мы стремимся к альянсу России, вы даже смотрите, понимаешь. А этот альянс, он нам зачем-то нужен? Не знаю. Партнерство, да, конечно. Ну, нормальное партнерство. Партнерство может быть с островом Гренада, с Исламской Республикой Иран, да хоть с Лимпопо, тем более там Айболит теперь наш, как пранкеры заявили.
Там поэтому власть сменилась, да?
Ну, иранцы много говорят. Они говорят там о дождях ракет, которые осыпят то Америку, то Израиль, то еще кого-то. А с другой стороны говорят: мы не будем создавать атомные бомбы, бешеной скоростью развивают ракетные программы, которые вообще ни для чего не нужны, кроме как для того, чтобы ядерные боеголовки куда-нибудь надо было привинтить. В этом плане, ну, пожимаем плечами. Персы, поэтический народ, многое говорят, много делают на самом деле, Иран хорошо развивается, но говорят, если бы они еще наши самолеты покупали, а не аэробусы и боинки, я бы прям поверил, это очень странный стратегический альянс. Ты подписываешь заказ многомиллиардный на боинги, причем в пользу корпуса стражи исламской революции, КСИРа, а с нами стратегический альянс. А какая-то получается уха без рыбы у нас в этом альянсе.
Может ли быть уха с рыбой? И что это за рыба может быть?
Ну, понятно, рыба с иранцами может быть только осетрина.
Владимир Ильич Ленин... Ну, хорошо, Каспий не трогаем, да?
Да нет, Владимир Ильич Ленин в свое время отдал им рыбные ловы на Каспии, которые были всей Российской империи, и вообще много чего другого, отказался. Вот договор Санкт-Петербургского, по которому мы Иран, вообще-то говоря, делили с англичанами, и Каспий оказывался нашим внутренним озером. Ну, чего теперь делать? Вопросы к Владимиру Ильичу Ленину уже не задашь, а к Зюганову так и вовсе бесполезно, поздно уже. Соответственно, уха с осетриной в какой-то мере, в той мере, в которой военно-политическое руководство России может полагаться на Иран в тех вопросах, которые хотелось бы на него полагаться. Осторожно скажу так. Определенные вещи в Сирии Иран делает. Не в нашу пользу, в свою. Определенные вещи на Ближнем Востоке Иран делает. не в нашу пользу и даже не в пользу борьбы с террористами, а только в свою идеологическую, политическую, религиозную. Ну, в Астану же Иран пригласили. Пригласили, был Иран в Астане. Хотя все против, вот прям Турция против, сирийская оппозиция категорически против. Ну, пригласили, баланс выдерживаем. А уж насколько Иран соответствует ожиданиям того, что он будет партнером, это второй вопрос.
Но это зависит от степени партнерства, от близости
партнерства. Это зависит от того, какая там драка внутри Ирана.
Стратегические цели-то у нас совместные могут быть с Ираном, ну, кроме сирийского вопроса, который сейчас в стадии то ли решения, то ли заморозки, не очень понятно.
Стратегические цели совместные у нас могут быть с кем угодно. Вопрос, на какое время? Вот на какой промежуток? На день? На час? На конкретную военную операцию? На конкретный приезд конкретной делегации?
Если рассматривать временной горизонт в 10 лет, вы такие возможные, стратегические, перспективные, какие-то совместные работы видите или нет?
Я на некоторых участках, некоторых направлениях и, например, в рамках нашего баланса с американцами, европейцами, вполне вижу определенную роль Ирана, которая, может быть, не исключаю, он и удостоит нас выполнения, а может быть и нет, потому что на самом деле хрустальная и золотая мечта любого, кто говорит о стратегическом альянсе с нами. С нами, как Российской империей, Советским Союзом, Российской Федерацией. Это продать нас подороже кому-нибудь. Потом перепродать еще раз. Использовать в любых качествах. И дальше жить счастливо, не обращая внимания на то большое пространство между Тихим океаном и Балтикой, которое мы представляем.
Нормальная
так было,
реальная
так
политика.
Так есть, так будет.
Это, естественно. То, ну? В этом цель Российской Федерации тоже состоит. С кем-то заключить соглашение, чтобы потом это соглашение подороже продать.
Цель Российской... Да нет, не сказал бы. Цель Российской Федерации, с моей точки зрения, перестать быть тем клиническим идиотом, которым мы, начиная с конца 80-х годов, были. И вроде бы мы почти во всех ключевых сферах внешней политики этим клиническим идиотом быть перестали. Уже хорошо.
Соглашение с Ираном или сближение с Ираном – это клинический идиотизм будет?
Да у нас нет сближения с Ираном. У нас есть
сложная ламбада. Я говорю гипотетически, если
ламбада,
предположить,
понимаете,
что...
Вот тут, понимаете, что значит сближение?
Вызывающий
сблизился,
танец.
Разошелся, сблизился, разошелся. Сблизился, понимаешь, люблю на всю оставшуюся жизнь. Черт возьми, партнер уже танцует с другим. Ну, это жизнь такая. Я вообще человек очень скептический. Ну, я что могу сделать? Тем более в отношении Ирана, страны с древней историей. Но здесь еще никого не было. Что называется, в тутушних наших лесах северные обезьяны на хвостах еще на елках висели. Они уже коврами торговали 2500 лет назад. И я вас уверяю, что вот чего-чего, а персы это помнят. Они прекрасно помнят, что все остальные – это дикари. И они периодически это высказывают. Они помнят и про то, какую княжну топил Стенька Разин. И про то, что северные территории-то у них, это же до сих пор не только Азербайджан или Туркменистан, но и Россия. А Дагестан? Это что? Персия бывшая? Ну, у нас вообще все, что на юге, либо Турция, либо Персия. И это все прекрасно помнят. Ну, на Дальнем Востоке это еще Китай, и китайцы это помнят. Так вот, не надо думать, что эти ребята забыли про договора, в рамках которых мы туда заходили еще при Сталине и много чего другого. Поэтому я очень осторожен в направлении Ирана.
Иран ненавидит Россию чуть меньше Соединенных Штатов и Израиля. Альянс с ними невозможен, суждение нашего слушателя 222-го. Иран наш конкурент в торговле нефтью и газом. Какое может быть сотрудничество? Этого тоже не видит Юрий. Ну и так далее. Комментарии примерно однотипные в исполнении наших слушателей.
И они неправдивы, ибо да не ненавидит Иран ни Америку, ни Израиль. Ребят, не смешите. Реально десятки тысяч студентов из Ирана, сегодняшнего Ирана, обучаются в Америке. Все правительство Ирана обучалось или сегодня вот в Америке, или в Западной Европе. А уж какие там отношения с Израилем, это отдельная тема. Ну, не надо принимать слова за реальность.
С нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Ну, жалко, что никаких котов, я уже говорил об этом, потому что что еще достойно Инстаграма, кроме как морды лица какого-нибудь приличного кота?
Это Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, а в эфире
программа «Человек аллергический на котов, но доброжелательный».
Хорошо, тогда идем дальше. Из того, что происходило, в субботу пришла новость о том, что Российская Федерация признает документы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и дальше началась стандартная дискуссия. А для чего это было сделано? А почему только признание документов, но не признание государств самопровозглашенных? Ну и далее по тексту. Давайте тогда разбирать по пунктам. Вы рассматриваете этот шаг как что?
Я рассматриваю этот шаг как некоторый конец долгого издевательства над людьми, которые там живут. Над несколькими миллионами людей. У нас вообще параллельные миры, в которых мы существуем, когда с одной стороны есть русский мир, его надо защищать, с другой стороны, когда у вас люди, воевавшие за этот русский мир, должны, согласно зачастую контролирующим их пребывание в России органам, отправляться за какими-то справками в Киев, где их уже ждут, и ждут их не только для того, чтобы посадить, но где для того, чтобы пытать, где для того, чтобы прикончить, есть абсолютное безобразие. Люди, которые мне известны, такие конкретные реальные случаи, потеряли документы или их украли у них на территории России, и опять им говорят, ну, выезжайте к себе на Украину за справочкой. Украинское посольство рвет и бросает им в лицо запросы отечественной милиции. Это все понимают, включая участковых. Только сделать ничего не могут. И я думаю, что это первый шаг к тому, что мы перестали, наконец, издеваться над несколькими миллионами людей, которые более чем этого заслуживают.
Вы говорите дальше об издевательствах, я понимаю. Но раньше-то этого не делалось, хотя признали, прекрасно понимали эту проблему.
Знаете, я не знаю, что там начальство понимало, чего нет. Я говорю о том, что это безобразие. Вот уж второй год. Столько, сколько на радио присутствую, столько и говорю в своей, во всяком случае, собственной программе. И понятно, что есть бюрократия, что есть вопросы миллиона и одного ведомства, что есть вопросы, а как же мы будем бороться, ежели чего, с людьми, которые получат эти документы фальшивые, или там вообще будут украинские бэспека террористов засылать, и цетера. А что скажет международное сообщество? Вот это вообще классика. Хол ему вдышло, чтобы оно там не сказало. Но в данном случае уровень, тем не менее, принятого решения хорош. И на первом этапе уже хорошо. Что касается того, признать, не признать, ЛНР, ДНР, ну, наверное, вопрос о том, что Украина окончательно развалилась, и единственное, что можно сделать, это признать те ее части, на которые она развалилась, пока еще в рамках наших отношений с Западом, в том числе, не доведен до нужного градуса кипения. Не более чем.
В рамках наших отношений с Западом вы только что сказали,
что нужно
плевать.
А вы полагаете, в рамках наших отношений с Киевом?
Плевать на международные...
Мне.
Вы сказали.
Мне?
Да.
А я кто, президент? Или какой-нибудь другой начальник? Я никто узнать никак, я честное лицо.
То есть это было безответственное заявление?
Это было ответственное заявление Евгения Сатановского. Мне плевать на наши отношения с Западом, если эти отношения противоречат тому, что я полагаю правильным для страны, в которой я живу. Но поскольку я не политик и не буду политиком, я никуда не избираюсь и никуда не буду избираться. Именно потому, что от очень многих вещей меня воротят. А сделать здесь ничего нельзя, это я тоже понимаю. Но так я и говорю в качестве частного лица то, что считаю нужным. А чего на эту тему думает руководство страны, многообразное и многочисленное? Это отдельная тема. Им-то надо учитывать гораздо больше, чем мне. Им приходится учитывать экономику и военный паритет или действия по его достижению. А его пока что ведь нет. Мы пока не вернулись после тяжелого разгрома конца 80-х и 90-х да и начало 2000-х к реальному положению. Ну, наверное, настанет момент, когда можно будет на многие вещи перестать оглядываться и действительно делать то, что нужно. Но вообще-то говоря, насколько говорят злые языки, даже в случае с Крымом, когда принималось историческое решение о возвращении Крыма в соответствии с тем, что сказало население в состав Российской Федерации, ну, не было единого дружного хора голосов, которые кричали «Ура, ура!», вопреки тому, что есть настроение большей части населения. Элита всегда думает о домике в Черногории или о домике в Лондоне, о счете, открытом в том или другом зарубежном банке, о том, что вот сегодня ты туда едешь, а завтра не поедешь.
О международных контрактах,
какие-то
об экономических
люди,
связях.
Да, а какие-то люди не думают. То же самое генерал Джабаров, который выступал в новостях, вообще-то говоря, под санкциями, ровно после Крыма. Какие-то люди, да, думают не о своем личном, персональном, а о будущем страны. Ну, такие люди не составляют большинства никогда и нигде, к большому сожалению.
Хорошо, признание этих документов можно рассматривать как такой элемент постепенного признания ДНР и ЛНР. Или нет, или это больше политическая игра?
Это элемент постепенного признания того, что Россия все-таки суверенная страна, которая должна делать то, что ей необходимо, и что она считает правильным. А не то, что считает правильным княгиня Мария Алексеевна, вне зависимости от того, сидит она в континентальной Европе, в столице мирового либерализма, городе-герое Вашингтон, которая с собственным президентом не может разобраться, или в Лондоне. Ну, это хорошая новость. Для меня это хорошая новость. Ну, для кого-то это катастрофичная новость. Люди схватятся за голову, поедут там жить на Украину подальше от злых ватников. Ну, ладно, я получаю злой ватник. Ну, что теперь делать?
Дальше что? Просто это решение принималось именно сейчас, в тот момент, когда с администрацией Трампа то ли ведутся, то ли не ведутся переговоры по поводу Украины, в тот момент, когда на Украине занервничали из-за того, что, опять же, новостей и четких сигналов из Вашингтона не поступает, это решение принимается именно сейчас, вот именно для того, чтобы заявить свою позицию или нет? Или
нет, ну я откуда знаю, почему те, кто его принимал, его принимали, я что... Мысли читаю, я же не гадаю.
Вы отслеживаете политическую конъюнктуру?
Да не отслеживаю я политическую конъюнктуру, никогда не отслеживал и не буду ее отслеживать. Чем делать нечего больше еще конъюнктуру отслеживать, она меняется. Мне это скучно и неинтересно. Стратегические вещи интересны, тактические меньше, а политическая конъюнктура мне лично неинтересна вообще.
Да, и тем более от этой конъюнктуры решения принимаются зачастую.
Зачастую, поэтому они меня не интересуют вместе с теми решениями, которые так принимают. Поскольку это решение явно не из конъюнктурных, то и, слава богу, это вполне стратегическое решение и замечательно. На самом деле, почему мы должны вообще думать о том, как нервничают или не нервничают в Киеве, а также в Брюсселе, а также в Вашингтоне?
Хотя бы потому, что Минский процесс продолжается.
Понимаете, в чем дело? Вот лежит у вас на обочине перешибленное КамАЗом животное. Не знаю, неважно, крыса или слон. И процессы в нем продолжаются, оно тухнет, сгнивает с большей или меньшей степенью заражения окружающей атмосферы. Оно живо вполне себе. В нем зарождается другая жизнь, всякая паразитарная. Если оно большое, то крысы набегут со всей обочины. Минский процесс продолжается. Вот тот самый случай, Минский процесс. Он кем продолжается и про что? Что Киев когда-нибудь собирался выполнять обязательства, которые ему предписаны Минским процессом? Киев ничего, кроме нарушения этих обязательств под крышеванием, неважно, американское руководство, европейского руководства, не делал. У меня вообще родня в Донбассе, ее, вообще-то говоря, обстреливают. И если это Минский процесс, то я сильно извиняюсь, это не совсем Минский процесс.
Если это использовать имитация. Ваш образ, животные еще не прикопали, и никто даже к этому не призывает.
Ну, оно лежит, воняет и тухнет. Ну, и дальше что? Понимаете, гнилая крыса радует меня даже меньше, чем пробегающая мира. Живая, хотя я отнюдь не ротофил. Ну, да, хотя бы живая крыса, она может быть чертовски умна. Она может быть домашняя, и тогда это милейшее животное. А может быть, пасюк, и тогда это опасно и вредно. Но тут-то совсем все сдохло. Делать вид, что это сдохшее, оно еще живет. Ну, пожалуйста, слушайте, с палестинским государством, с глобальным потеплением, с озоновой дырой, много разных международных спекуляций, которые живут не годами, как Минский процесс, десятилетиями. Под них, ну, десятки миллиардов долларов, как с теми же палестинскими кунштюками, выдаются. Но это мертворожденное, оно бывает, что живет и делает вид, что сейчас, вообще-то говоря, этот зомби вскочит на ноги и обрадует всех долгой жизнью. Бывает, что всем видно, что оно тю-тю, и просто никто не может это признать. Ну, вот сейчас палестинская ситуация, и Трамп вокруг нее ходит кругами, не понимает, что делать, потому что Бобик сдох, а чучелка-то все носят. Но Минский процесс, он совсем точно сдох. Для того, чтобы Минский процесс был выполнен, в Киеве должны быть другие руководители, способные выполнять что-то, способные и хотящие это делать, думающие о Донбассе как о части своей страны, а не обстреливающие и бомбящие его в рамках гражданской войны, которую они на Украине развязали. Я что-то не вижу, а кто это будет?
Хорошо, что может получить, что должна получить Российская Федерация в случае признания ДНР, ЛНР?
Понятия не имею. Опять, у нас на эту тему есть взрослые товарищи, президент, министр иностранных дел, есть Совбез Российской Федерации, есть куча разных организаций, которые отдельно будут это рассматривать. Увидим. В свое время кончилась история такого же типа вокруг Грузии, когда Мишико Саакашвили решил, что он страшно крутой, и со всех стволов начал палить по русским казармам. Было такое? Было.
Август 2008.
И если бы не это решение, то наши диалоги с американцами и европейцами по поводу того, чего там с Абхазией или с Южной Осетией, были бы совсем другие. Ну, по Южной Осетии точно. Но раз начал Алямба, Рубикон пока в отношении России со стороны Украины еще не перейден. Когда его перейдут, уговорив себя, что так надо, ну, тогда будут другие песни. Тут же люди, как шаманы, которые наелись сушеных мухоморов и пляшут в плену собственных видений. Я, смотря на правительство Порошенко, ничего другого не вижу, да и на всех, кто вокруг, тоже.
Ну и тогда в завершении этой темы украинский депутат Андрей Артеменко в интервью порталу «Страна.УА» рассказал о плане снятия санкций с России, которые он подготовил для администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что в начале февраля в офис Майкла Флина, занимавшего в тот момент должность помощника президента США по вопросам нацбезопасности, были переданы эти предложения по нормализации отношений. Вы ознакомились так по диагонали хотя бы с этими предложениями?
У меня свой план.
Это какой же? Сменить власть в Киеве?
Да нет, ну что?
А что же так?
Абсолютно все юридически законно. Возвращаем Крым Украины вплоть до Чукотки. В составе Российской Федерации не ЮФО, а просто всей. Проводим выборы. У нас же в 2018 году. Я не думаю, что Порошенко выиграет у Путина даже сегодня. Почему-то. Второй шаг. Украина – это Европа. Ну, Европа. Ну, хорошо, если такая Украина их устроит, то це Европа. После этого ФМС разбирается с мигрантами, если Ангела Меркель не может. И дальше мы со всеми остальными проблемами, слава тебе, Господи, разберемся, как оно в свое время и было. В каждой шутке есть доля шутки, просто понимаете, мне настолько осточертили глупости, которые я слышу от украинских депутатов, что уж самому захотелось пошутить. А может, это и не шутка, я даже и не знаю.
Тогда предлагаю сейчас оставшееся время уделить уже вам вопросам нашей аудитории. Я напомню, с нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте.
Евгений Янович, вот по всем кремлевским медиа стон стоит, что вот внешние враги и все. Но это же все равно, что обсуждать чуму и холеру. Ведь самый главный наш ресурс – это внутри. Наш иммунитет, внутренняя крепость организма. И почему вот этому так мало уделяется внимания, хотя ресурсы вот такие, как, например, элементарный бардак, ликвидация его лежат на поверхности. Спасибо.
Понимаете, в чем дело? Значит, надо пересажать очень многих. Это надо закрыть тему воровства в элитах, в начальстве. Это надо жесткое выполнение закона всеми, от участкового до всех генералов. Ну, что это такое? Там какие-то общаки у губернаторов, полковников в сотни миллионов долларов. Это огромная-огромная работа. И понятно, что мне бы хотелось этого. Мне бы хотелось, чтобы губернаторами были люди, которые озадачены миром в их городе, а не воспоминанием о том, что город был трех революций, и попустительством к процессам, которые к четвертой могут привести. Мне бы хотелось, чтобы не догромили Академию наук, мне бы хотелось, чтобы на месте Иниона, который сгорел через перекресток от меня, не встали те два коммерческих офисных центра и развязка дорожная, которые по московскому плану землепользования и землеустройства должны быть. Мало ли чего мне хочется. Ну, коммунизма не бывает. Как медиа работают, так и работают. Я стараюсь говорить, работа ведущим на ВГТРК, это тоже кремлевская медиа, о том, что мне интересно, приглашать гостей, которые говорят о том, что мне интересно. А что кругом враги, так это и так понятно, а друзей в политике не бывает. Я не очень понимаю, зачем об этом столько говорить. Ну, мир так устроен. Конкуренты, не враги даже, соперники, наверное, да. Да и бывшие друзья, союзники, братские социалистические республики. Господи, чего с них стало, и очень быстро. Карма такая, мир так устроен.
7373948, да, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин 192. Да, Евгений Янович, у меня такой вопрос. Значит, вот блокада Донбасса, вот угля, да, и вот сегодняшняя, ну, может быть, сегодня, может быть, там вчера это все было, было сообщение, что Украина до сих пор является крупнейшим партнером российского мяса и пива. И это все как бы обнажает очень интересный вопрос. То есть экономические связи-то у нас никуда не делись. То есть война войной, а бизнес-то работает. И как бы украинская эта рада, влада не пыталась их разрушить, там даже заводы закрывая и все прочее, эти связи разорвать невозможно получается, потому что на Западе они, в принципе, нафиг кому нужны. Может быть, с этой стороны как-то подействовать?
В Советском Союзе мы думали, что экономика первична, ни черта она не первична, это показывает и ситуация с германским бизнесом, и с Ангелой Меркель, да с эстонским бизнесом, и с Ангелой Меркель.
Там еще ничего не закончено.
У нас Украина покупает пиво и мясо, та самая, которая, с моей точки зрения, Донбасс, да?
Да, за счет Донецкого бассейна именно,
такая статистика. Да. А то, что Украина от большого ума, вот Киевская Украина, Киевская Русь, Порошенковская, сама себя загнала в дикий тупик, потому что вот мы не будем брать уголь с Донбасса. Ну, не берите. Теперь выясняется, что они могут брать уголь только из России, что еще глупее. Ну, развожу руками, что теперь поделать. Через экономику не получится, боюсь.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот за 1.5 километра от израильской границы вот эти от всякие террористические организации, они не угрожают Израилю, а за 1500 километров от России угрожают России. Как это объяснить?
Спасибо, принимается.
Те, которые угрожают Израилю, уничтожаются. И военная техника, которая к ним поступает, не успевает складироваться где-нибудь на аэропорту на окраине Дамаска, как прилетели, разбомбили, улетели. В данном случае по Сирии
Ситуация очень проста. Израиль уничтожил террористов, опасных для него, где угодно. В Норвегии или в Иране, на территории африканских государств и на территории Латинской Америки. Эйхмана, кстати, в Аргентине выкрали далеко, много
дольше. Вы вспомнили, давно было.
Это давно было, это и сейчас так происходит, когда если нужно кого-то, по-русски говоря, замочить в сортире, то израильтяне это делают. Поэтому у нас другая ситуация была. Если бы асадовский режим рухнул, он должен был рухнуть либо к выборам в Турции 1 ноября, либо дедлайн к 1 января, мы имели бы большое пространство, насыщенное уже не тысячами, а десятками тысяч боевиков, очень опасных, профессиональных, хорошо вооруженных. Мы на взятии Алеппо Восточного поняли, насколько эти люди серьезно вооружены современнейшими средствами поражения. Это было очень тяжело выцарпать их оттуда. И мы были следующими, это было видно и заметно. Значит, первый раз в жизни, я не знаю, последний или нет, но действительно первый раз в жизни была реализована максимум малой крови на чужой земле.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Сообщение, возможно, из Украины. Украина всем надоела. Надоела всем, пишет 284-й. Еще тут у нас Академию наук почти похоронили. Это великий немой комментирует то, что вы опять упомянули Академию наук. Ну и чем отличается Милошевич от Порошенко в вопросе применения армии против гражданского населения? 424-й. Ну, больше вопрос похож на риторический.
Милошевич давно в истории, и отличается он от Порошенко тем, что мы были в этот момент в состоянии абсолютного раздрая. Если бы не были, наверное, может, это все и кончилось бы иначе. Академия наук действительно почти убита, и даже известны имена убийц. Тут очень забавно, называть не буду, будем считать, что это такой коллективный Волан-де-Морт, которого нельзя называть. Но академики и так все прекрасно знают. В конце концов, они сами должны отбиваться, кто за них это будут делать. Что касается Украины, она не всем надоела. Мне она точно не надоела. У меня там родня, друзья, в том числе на Западной Украине, очень болезненная.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Евгений. Вот как-то нам нужно было бы договориться, чтобы была политика одна в верхах и чуть пониже. Вот мы говорим, что нужно уничтожать бандитов на их месте расположения, тогда будет меньше угрозы России. А другие, в частности Костин, говорят, что чем больше мы бьем их там, тем больше их будет здесь. Ну что за дела? Спасибо.
Разница...
Ясности хочется когда?
Ясности не будет никогда. Есть люди, которые уничтожают террористов, есть люди, которые об этом говорят. Это разные люди. Поэтому до той поры, пока террористов уничтожают, все остальные могут говорить, что хотят.
7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня так Михаил, Москва, Евгений Янович, у меня такой вопрос. Вот, знаете, по телевизору нам с утра до вечера говорят, что власти находятся в Киеве, хунта военная, которая пришла к власти там, путем военного переворота, которая терроризирует свой народ, проливает... Да. Вот. А в тот же самый момент мы поддерживаем дипломатические отношения с Киевом там, и так далее. Я думаю, что вот именно поэтому люди пишут, что Украина надоела. С одной стороны говорят, то, что там фашисты там, и так далее, а с другой стороны мы продолжаем с ними общаться. Там,
есть а мир так там, устроен. Ну, спасибо. Половина, минимум половина, а может и три четверти государств управляются хунтами, диктаторами, тиранами. Ну, что поделать? Если бы это была не Украина, а какой-нибудь Зимбабве, да господи, ну, конечно, зверьё еще хуже, а что поделать? Мир так, повторю, устроен. Жалко, конечно, но факт.
Один звонок еще успеем, коротко, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, я хотел бы задать вопрос Евгению Яновичу.
Вы уже его задаете, пожалуйста.
Меня интересует по поводу 3 миллиардов, предоставленных Украине в качестве кредита. И второй вопрос по поводу С-400 в Сирии. Как они пропустили израильские самолеты?
Первый вопрос прост. Никто ничего никому не отдаст. По принципу, кому я должен, всем прощаю. Второй вопрос тоже прост. Что надо было пропустить, значит, пропустили. Карма такая. Безопасность Израиля – это дело Израиля. Мы с Израилем не будем воевать ни из-за иранских, ни из-за ливанских боевиков, которые его хотели бы обстреливать. Это тоже понятно.
С нами был президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Спасибо, Евгений Янович. Приходите еще.